православное слово.
Добрый день, друзья! Мы продолжаем размышления о романе «Война и мир». На этот раз речь пойдет о Пьере Безухове, о том, как менялось его мировоззрение на войне и, что важное, о жизни Пьер для себя понял. Своими исследованиями романа с нами делится ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Кондратьева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем, у нас получился такой цикл бесед об этом романе, но действительно такое обширное произведение с огромным количеством героев в одну или две передачи. Все, что хотелось бы сказать, не влезло бы. И роман этот очень интересен. Сейчас я говорила со многими своими знакомыми, рассказывала о том, что я делаю этот цикл передач, и вот мои друзья со мной соглашались, что да, вот сейчас этот роман как-то особенно актуален, он созвучен, он нам помогает понять наши переживания. И вот мы сделали героем передачи Пьера Безухова, одного из центральных персонажей романа, любимых Толстым персонажей. Толстой в любом произведении, ну, в своих больших романах, любил создать персонажа, который бы был таким альтер-эго, то есть вторым «я» автора. И вот в этом романе «Война и мир» таким вот вторым «я» автора является Пьер Безухов.
А прототип у Пьера?
Прототип у Пьера, видимо, сам характер Толстого. Вот. И мы сделали как бы центром передачи именно частное лицо одного человека. Почему? Роман вроде бы написан о таких глобальных изменениях в русской жизни, русском обществе. Собственно, название само «Война и мир». Он говорит о серьезных таких исторических потрясениях, но в этих исторических потрясениях Толстому интересна внутренняя жизнь человека, личная жизнь человека, становление его характера и, собственно, вопросы, которые касаются каждого из нас, которые близки каждому. Собственно, Пьер в романе идет к пониманию того, что такое свобода, и ищет свое счастье. И нам в нашей маленькой отдельной жизни, каждому вот этот вот поиск своего личного счастья и своих личных каких-то ответов на вопросы, свое собственное как бы понимание цели, своего предназначения, для нас это важно. И Толстой ничуть не умаляет важность вот этого личного выбора, личных решений вопросов. И более того, у него вот Пьер, его любимый персонаж, идет каким-то вот таким вот шагами по сюжету, прям вот рядом с реальной историей.
Татьяна, вот вы отмечали, что Толстой, он и как хороший психолог, показал себя хорошим психологом, мастер раскрытия характера. Вот интересно, происхождение Пьера как-то отразилось на его характере?
Да, конечно. Удивительно, я потом, как бы, когда мы подойдем к кульминации романа, еще отмечу вот эту вот тонкость понимания Толстым психических законов жизни человека. Ну и действительно, вот вся его изначальная характеристика, его происхождение, его образ жизни, все говорит о том, что Толстой очень тонко понимает, кто может так думать, кто может так жить, как живет Пьер, кто может оказаться в такой ситуации. В отличие от князя Болконского, про которого мы сказали, что это представитель такой очень древней российской родовитой знати, в отличие от Ростовых, которые не столь древние по происхождению знать, но так заслуженное дворянство и такой живущий большой дружной семьей. Пьер – человек без семьи в самом начале романа. И вот это он незаконный сын екатерининского вельможи. И эта странность сразу кладет отпечаток на его поведение и на его характер. Он практически не помнит свою мать, у него какие-то смутные воспоминания. А от отца он, в силу того, что он незаконно рожденный сын, удален. Он его почти, ну, как бы приезжает в тот момент, когда отец очень стар. И вторая большая сцена романа, связанная с Пьером, это смерть отца, и Пьер становится вдруг наследником, но в этот момент Пьер не чувствует какого-то, ну вот вроде бы как сын приехал попрощаться с отцом, а он ничего не чувствует. То есть это, и он настолько был далек от своего отца, настолько он воспитывался вдалеке и не знал никаких таких вот теплых чувств, что он попадает в петербургское общество с очень таким странным багажом. Он никто, и он не подготовлен никакой особой деятельности. То есть, скажем, жизненные пути и князя Андрея Болконского, и Николеньки Николая Ростова, и там «Останемся в живых» Петя Ростов, их как бы жизненные пути уже как бы предуготовлены и социальным статусом, и семьей, и вот какими-то ожиданиями общества. А у Пьера ничего этого нет. И вроде бы он сын вельможи, его принимают в Петербурге, а с другой стороны на него смотрят как на такого непонятного молодого человека. Ну, вроде как он тут появился и говорит какие-то слова в салоне.
И внешность так подробно как-то описал Толстой, его большую, да, крупную внешность. Да.
Вот, в общем, он оказывается таким чудаком. И если посмотреть на роман немножечко такими литературными глазами, что за персонаж вообще в литературе появляется вот с такими характеристиками, как Пьер? Это дурак в сказке. И вот такого, но насколько мы знаем русские народные сказки, там, например, «По щучьему велению», самый такой яркий пример, или там «Сивка-бурка», или там какой-нибудь «Иван Медвежье ушко». Вот эти вот дураки в русской народной сказке, они оказываются теми персонажами, которые в итоге и самое главное сказочное действие совершают и чего-то добиваются. И Толстому с его вот таким вот авторским особенным взглядом, Толстой очень любил увидеть в любой ситуации что-то такое вот неожиданное, то, что не видят другие, ну, как бы люди с замыленным взглядом, да, они вот в салоне Анны Павловны Шерер все знают, какие речи надо говорить и что предписано этикетом. А князь Василий Курагин знает, что там в салоне Анны Павловны он говорит одно, в салоне своей дочери Елены, как там пройдет какое-то вот действие романа, он говорит другое. То есть вот люди как будто бы зашорены, как будто бы на них одеты очки, и они смотрят с помощью вот этой какой-то такой вот специальной оптики на то, что происходит, и видят то, что видят все остальные.
Или говорят то, что нужно, да, возможно.
Да, да, и говорят то, что нужно. А Пьер, он как будто бы лишен этого всего и смотрит на все, что происходит с ним, и то, что он видит вокруг, таким детским взглядом. И вот интересно, что тема Наполеона, которая сразу в романе возникает за разговором в салоне Анны Павловны Шерер, Пьер ее прекрасно тут же поддерживает, и он выступает в защиту Наполеона, объясняя, что вот он именно тот человек, который был нужен Франции. Вот это настоящий герой, и то, что он делает, это все есть такая вот историческая необходимость, И все это благо и спасение. Ну, естественно, на него все косятся, как на такого чудака, что за такие речи, когда официальный курс России – это привечать убежавших из Франции аристократов, как, действительно тогда, вот это исторический такой момент, много аристократов от революции бежало, и многие появились в России, осели, и, естественно, они смотрели все на Наполеона как на злодея, и это был такой вот принятый официальный курс и тон всех салонов. И тут Толстой никак не погрешает против исторической правды, описывая то, что происходит в романе.
Ну, а Пьер что подумал, то и сказал.
Да, да. Вот он потом упоминается, что много лет жил в Париже, собственно, воспитание получил там. Ну и как незаконный сын, не представитель знати, да, не представитель аристократии, непонятно кто, но с хорошим образованием. Вот он что увидел, что подумал, то и сказал. Ну и еще в этом разговоре такая вот важная психологическая деталь, то, что Пьер ведет себя как такой вот подросток. Подростку надо что-то доказывать взрослым. И Пьер, совершенно вот так вот не сообразуясь с тем, кто перед ним, нужно, не нужно, высказывает свои мысли и пытается им что-то доказать. Поначалу мы видим, что этот человек, сразу мы видим, что он человек с огромной физической силой, очень простодушный, очень умный, любящий умственные занятия и дает возможность всем пользоваться собой. И еще одна такая важная для Толстого деталь – Пьер очень увлекается, ну, может быть, это в силу его возраста, да, молодости, его очень влечет к женщинам. Прям вот женская красота, женское тело прям для него оказывается такой притягательной силой, которая дает неправильное направление всей его жизни.
Но для молодого человека это свойственно.
Да, для Толстого это очень важная тема, она им потом во многих произведениях поднималась, и вот «Анна Каренина», о которой мы говорили в прошлом году в наших передачах, вот это одна из центральных для него тем, вот такое вот телесное влечение, сила плоти приводит человека к тому, что он делает неверный выбор нравственный и духовный. И как только Пьер получает свое огромное состояние и вдруг оказывается интересным для знатных людей человеком, тут же все начинают этим пользоваться. Ну и первый, кто этим сумел очень ловко воспользоваться, это оказались князь Василий Курагин и его дочь Елена. Князю Василию, который нуждался все время в средствах, у которого беспутные дети, надо было найти какую-то финансовую серьезную помощь и выдать замуж свою красавицу-дочь за этого дурака, оказалось очень таким удобным ходом. Ну и интересно, что Пьер прям вот под напором этих людей совершенно растерялся. Ну и как в сцене с получением наследства и прощания с отцом, Анна Михайловна взялась за руководство, Пьер просто вот палец о палец не ударил, и на него свалился вот этот мозаиковый портфельчик, в котором было прошение отца о том, чтобы его признали наследником, ну и завещание в его пользу. А потом он опять же вот как бы так по инерции палец о палец не ударил, чувствовал такую огромную притягательность красоты Елен, получил ее в жены. И вот из этого такого течения, как бы, жизни по течению, когда человек не прикладывает никаких усилий, получается одно несчастье.
Ну да, неразумно он женился. Да, неразумно.
Да, то жена пользуется его добротой, что она его обманывает и начинает страшно переживать из-за того, что он обесчещен, поскольку любовник его жены Долохов очень нагло себя ведет и буквально открытым текстом заявляет о том, что он пользуется расположением графини. И вот в этот момент Пьер первый раз чувствует свою огромную физическую силу. Он стреляется с Долоховым. Долохов абсолютно уверен, что он убьет Пьера. И вдруг какая-то вот просто вот по поговорке дуракам везет, Пьеру везет, и он стреляет так, что тяжело ранил Долохова. А когда жена попыталась ему сделать выговор за то, что ну, она как бы чувствует свою силу, свою власть, ей кажется, что она этого дурака совершенно прибрала к рукам, и она его отчитывает как ребенка. Что это вы вздумали, зачем это вы решили стреляться? И тут вдруг Пьер чувствует огромную злость. Вот он до этого себе не позволял чувствовать, что это в нем есть. А тут вдруг, поняв, что его жена просто глупая женщина, и еще и безнравственная женщина, что он чувствует к ней вот такое отвращение, хватая тяжелое пресс-папье и с удовольствием, вот это вот удовольствие гнева, удовольствие такого взрывного человека, когда он выпускает эту злость, вот Пьер это все чувствует, он ломает, так что напугал свою жену, и после этого делает первое самостоятельное решение. То есть он жене говорит, что вы уезжаете, я там на вас часть имений переписываю, то есть он ей дает какой-то доход, но с вами я жить не буду.
Татьяна, вот, вероятно, он еще и не давал выплеснуть, не давал себе вот выплеснуть эти чувства. Они копились-копились, вот в психологии да. тоже да. это подмечают.
Это вот психология такого вот сдерживания. Мы очень такие благовоспитанные люди, нас приучили вести себя хорошо, да, улыбаться и говорить людям милые вещи, даже если с нами плохо обходятся. В общем, и когда мы себе в одной ситуации не дали выплеснуть почувствованное раздражение, в другой, в третьей, мы потом все-таки вот эта злость находит выход либо в такой безопасной для нас ситуации. Вот, наверное, мамы некоторые знают, что вот за день накопилось раздражение, и потом раз и на своего ребенка выплеснулось. Да, вот этот вот психологический механизм, тут вот Толстой его описал, в случае с Пьером он действительно так очень ярко и хорошо показан. Вот. И о чем думает Пьер после этого? Ну, в общем, он очень недоволен прежде всего собой. И вот интересно, что Толстому не интересны уверенные люди. У него люди, уверенные в себе, всегда оказываются отрицательными персонажами. Те же Василий, князь Василий Курагин, Элен, которая абсолютно уверена, что она может делать то, что ей нравится. Это персонажи, которым автор очень мало симпатизирует. А вот такой вот застенчивый, с чувством постоянной неудовлетворенности собой, с чувством стыда за свои поступки, с чувством неуверенности Пьер, он Толстому очень симпатичен. И, возможно, поскольку мы все время говорили про русский характер, да, персонажи Толстого, они такие, он выискивает как бы, людей, которые нам покажут какую-то такую вот нашу глубину русскую, да, какие мы, вот какие бывают варианты нашего характера. Вот один из вариантов русского характера, вот такого типичного, оказывается, Пьер. То есть вот это вот такая вот стыдливость и недовольство собой, такие сомнения, это вот что-то такое наше русское, что нам отзывается. Вот. Итак, Пьер чувствует, что его как бы поймали, вот как сказочный герой, да, заключили в какую-то такую неволю, что ли, да, потому что все, он связан этой своей нелепой женитьбой, когда он, не чувствуя, он все время потом вспоминает, что он же не чувствовал на самом деле каких-то того, что говорил. Он по-французски говорит «Элен, je vous aime», «Я вас люблю». То есть он говорит правильную какую-то нужную фразу. Но за этой нужной фразой не было его реального чувства. Вот что-то вот такое вот это случилось, какое-то такое ловушка, его принудили. И дальше он начинает искать цель своей жизни.
Такие духовные искания, да, у него?
Да, начинается его духовное искание. То есть Толстой очень четко подмечает некий такой конфликт, некое такое ощущение, что я заблудился, вот просто вот совсем зашел не туда. И вот из этой точки ощущение несчастья, ошибки, начинается, собственно, разматываться потихонечку. Вот эта истинная находится дорожка, по которой Пьеру надо идти, чтобы чувствовать себя самим собой, чтобы найти свой смысл жизни, чтобы почувствовать себя счастливым и свободным.
И понять, что делать ему дальше.
Да, и понять, что делать ему дальше. Вот. И первый шажочек, он решает, что он должен, раз он владелец такого огромного имения, он должен позаботиться о своих крестьянах. Вот.
И может быть, я подскажу, Татьяна, пока вы глоток сделали, я подскажу, друзья, мы сейчас в реальном времени, в интернет-пространстве, кто нас слушает и смотрит в социальных сетях, можно писать свои вопросы, свои комментарии. Мы всегда рады вашему отклику. Вопросы, конечно, рассмотрим.
Спасибо, Ирина. Вот. И первый шаг – облагодетельствовать своих крепостных. Ну вот он за это принимается. Естественно, он добраться до как бы последнего мужика, который занимается сельскохозяйственными работами в его имении, добраться не может. Он действует через управляющих. И вот такое интересное наблюдение Толстого. Вроде бы Пьер что-то делает, и он чувствует себя более довольным, но при этом чувствует, что все его действия, как будто бы часовой механизм не заводится. Вот что-то вот не зацепляет главного нерва жизни, то, что он пытается сделать. Следующий шаг на пути поиска вот этой цели становится встреча по дороге сначала с князем Андреем Болконским, который, ну, как бы не заявляет для себя никаких таких сложных задач. Тем не менее, все то, о чем говорил Пьер, просто тихо сделал в своем имении. Просто потому, что князь Андрей другой человек, более практичный, лучше знающие хозяйство. Вот. Но этот разговор Пьер рассказал, что он сделал. Князь Андрей, ну, так выслушал достаточно скептически, но друга своего не осудил. И, видимо, вот это вот проговаривание другу какой-то такой вот шажочком было, потому что следующий шажочек оказался встреча на дороге с масоном. Как оказалось, Пьер встретил очень высокопоставленного масона. У Толстого он носит фамилию Баздеев.
Ну, тогда популярное течение было.
Популярное. Да, есть реальный прототип. Масон Баздеев был очень известен в начале XIX века. И тут опять Толстой очень верен исторической реальности. Как мы помним, я еще в первой передаче упомянула, что он задумал сначала роман о декабристе. Действительно, декабристское движение и вообще вот культура дворянская начала XIX века во многом основывалась на увлечении масонством. Лучшие люди изучали нравственные и религиозные сочинения масонов, совершенно не думали, что они как бы здесь встают в оппозицию христианству. И сочинения масонов по своему культурному уровню были намного интереснее того, что писалось тогда в учебных заведениях Русской Православной Церкви. То есть вот мистическое богословие и нравственное богословие были просто вот не развиты на каком-то таком существовали уровне, неинтересном для знати, получившей европейское образование. И вот то, что казалось духовным, то, что казалось русскому человеку начала XIX века интересным, действительно казалось, что это можно почерпнуть только вот в таких вот религиозных сочинениях масонов. А для европейских масонов, надо сказать, что русское масонство было чем-то странным и каким-то таким не совсем правильным.
А почему?
Хотя были связи, да, хотя были связи с Европой, тем не менее, вот ложа, в которую вступил Пушкин, он думал, что он попал в какую-то ну, вот, главную ложу в Кишиневе, из-за которой были запрещены все остальные масонские ложи в России. Но когда вот разобрали реально документы этой ложи, оказалось, что она не была правильно инсталлирована. Вот термин «инсталляция», он, оказывается, масонский термин про учреждение масонской ложи. Там не было двух европейских братьев высокого посвящения, которые бы эти ложи запустили. То есть очень многие русские ложи были каким-то таким местным изобретением.
То есть по-своему, по своему пути пошли.
Да, 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 да. Вот что-то такое русское своеобразное, насколько русские люди понимали масонство, настолько вот они и толковали. Но вот опять же, наивный и человек Пьер, лишенный такого стереотипа, попадая в масонскую ложу, подмечает, что обряд очень похож на какое-то такое театральное представление, не чувствует какого-то правильного благоговения, да, что там что-то происходит с ним, какое-то посвящение, что ли, преображение. Вот он этого всего не чувствует. Он замечает, что там люди запнулись, пошушукались, немножечко поспорили, а правильно или неправильно они совершают обряд. Ну и, в общем, в этом всем есть какая-то такая театральность, какая-то такая условность. И на самом деле вот вся эта символика и обрядовость, она не касается человеческой души, она не дает ничего.
Разочаровался Пьер, да?
Да, но Пьер искренне верит. Он такой, оказывается, среди масонов самым таким старательным человеком. То есть он, раз уж он взялся за эти соблюдения нравственных законов, он пытается всячески соответствовать, он там лучше всех жертвует, он становится одним из самых заметных членов, он там проводит заседания, изучает документы, сидит с этими тетрадочками масонскими, которые ему передают. То есть вот такая вот его черта, искренность и готовность со всей душой взяться за дело, раз уж он в него поверил, проявляется в этот период. И опять же он потихонечку чувствует разочарование. И опять князь Андрей сыграл свою роль в том, чтобы Пьер отошел от такого вот как бы горячего участия в масонском движении, потому что, судя по их диалогу, князь Андрей тоже был в масонской ложе, но он скептик, он почувствовал там некоторую такую фальшь, и он своим скептицизмом пыл Пьера охлаждает. И затем следующий этап развития Пьера – это его разочарование в масонстве и история с Наташей, которая отказала князю Андрею. В общем, происходит что-то такое обидное для его друга, а с другой стороны он чувствует, что Наташа как-то его сердце тронуло. и он уже понимает, что он к ней неравнодушен. И все, она вот с точки зрения друга, она предательница, но когда он приезжает к ней, он видит, что она просто жалка, что она страдает, что она болеет, и для него какие-то вот такие вот общие соображения тут же исчезают. Вот для него в этой истории вдруг оказывается важно то, что он видит своими глазами, то, что он чувствует. Он понимает, что Наташа какую-то совершила глупость, от которой сама же страдает больше всех. Он понимает, что она очень несчастна. И он, пока она сильно больна, и его присутствие в доме не вызывает каких-то вопросов, присутствует столько, сколько может, и очень нежно заботится о том, чтобы она начала выздоравливать. И как только Наташа чуть-чуть выздоровела, Москву, до Москвы докатывается наполеоновское нашествие, и, собственно, вот кульминация романа, Бородинское сражение и оставление Москвы.
Татьяна, можно я здесь немножечко скажу, что у нас остается 20 минут, и вот два вопроса и повторяются. Почему все-таки Пьер разочаровался в масонстве? Может быть, как-то подчеркнуть? Но, в таком случае.
Я уже сказала, повторю еще раз, для Толстого все, что связано с обрядовостью, вот это вот все вот внешнее, оно всегда представлялось несколько искусственным. А его любимый герой, он любит и понимает все вот такое вот настоящее и выросшее, естественно, из русской почвы. А масонство, оно откуда-то извне, с Запада привнесено, и это такое некое модное увлечение. И Пьер что-то в нем почерпнул, да, оно дало какое-то направление его мыслям, но вот то, что Толстой перечисляет, это скорее христианские ценности, то есть вот такое вот милосердие, чистота, умение пожертвовать, да, какая-то благотворительность, ну, вот эти вещи Пьер почерпнул, а поскольку это какое-то такое увлечение верхов, то он от него отходит, потому что по мысли Толстого его любимый герой должен опуститься вниз к самым низам. И вот именно там, в самом низу, он найдет истину, он поймет что-то правильное. И почему Пьер остается в Москве? Сначала он участвовал своими деньгами в ополчении, он экипировал на свой счет полк и вместе с ним решил дойти до Бородина и увидеть своими глазами битву. Там он встретил князя Андрея и увидел его в тот момент, когда князь Андрей дошел до какой-то такой вот вершины своего понимания того, что происходит вокруг. И князь Андрей обращает внимание Пьера на то, что все люди проникнуты каким-то особым чувством, потому что сейчас враг на нашей земле, и они не несут нам никакого добра. Каждый русский человек понимает, что они сюда пришли с какой-то такой непонятной захватнической целью, и просто надо спасать свой дом. Да, князь Андрей уже к этому моменту знает, что Лысые горы, любимое имение отца, уже сожжено. Вот. И Пьер, услышав от князя Андрея, начинает наблюдать и видит своими глазами штатского, не военного человека одно и то же. Вот простые люди, которые идут на поле боя, они знают, что они будут завтра, ну, очень может быть, что они завтра погибнут или будут ранены. И они идут, тем не менее, все воодушевленные каким-то чувством. Он видит Кутузова, его там привозят в его штаб, и он понимает, что Кутузов чувствует вот это вот всех охватившее чувство, и Толстой находит ему название «Скрытая теплота патриотизма». Наверное, многие помнят со школьных лет эту запомнившуюся фразу. Ну вот действительно, вот какое-то такое русское чувство. И Пьер видит сражение, и для него ну, как бы ускользает общий ход. Ну и Толстому с точки зрения его замысла это не надо. Ему надо, чтобы Пьер почувствовал, что на вот этой батарее Раевского, на которой он оказался, люди в бою чувствуют себя одной семьей. Они как-то разговаривают со своими пушками, они там передают заряды, они смотрят за французами, но они совершенно не думают о себе, они живут вот в каком-то таком вот оживлении боя. Ну и Пьер уходит только когда все люди, с которыми он был на батарее, уже погибли. После всех этих впечатлений страшного боя он засыпает в трактире, и во время сна происходит какой-то, вот опять же, тонкость понимания Толстого, как работает человеческая психика. Не какими-то рациональными путями Пьер дошел до того, что он начинает вдруг понимать, а вот так вот во сне, вот что-то такое, вот через какой-то такой вот смутный образ его сознание работало, и он услышал важное для себя слово «сопрягать». Оказывается, на самом деле там кто-то рядом говорил: «Барин, запрягать, давайте, приказывайте, надо запрягать». Но он услышал слово «сопрягать», которое для него значит очень много. И вот теперь он возвращается в Москву, и продолжается вот эта вот внутренняя работа через участие в том, что происходит в Москве. Он решает остаться под видом простого человека, потому что у него такая есть мысль, что надо убить Наполеона. То есть вот Наполеон, которым он восхищался в начале романа, теперь для него уже не герой. Он тоже чувствует, что это чужая сила, какая-то враждебная, непонятная, которая пришла захватить его дом. Но и вот такая конфликт почти вот Достоевского. Я решаюсь убить, да, мирный, частный человек, он принимает решение о том, что он кого-то хочет убить. Он себя как-то настраивает.
Он думает, что призван к этому даже.
Да. И вдруг, сталкиваясь с малейшими какими-то обстоятельствами, он понимает, что он теряет это мрачное настроение, в котором он может убить. То есть это не его, это что-то вот чуждое человеческой душе. Вот очень интересно показывает Толстой, вот тоже, что мысль об убийстве – это вот что-то такое вот губящее человека, что-то вот прям вот превращающее его совсем, совсем в другое существо, что это не его природа, он к этому... Он не должен этого совершать. И Пьера останавливает масса мелких событий. То он увидел, как Ростовы уезжают из Москвы, и Наташа помахала ему рукой. То он решил вступиться за красивую женщину, которой стали приставать два француза. То он оказался в доме своего благодетеля Баздеева, а туда вошли французы, и Пьер, который не хотел говорить, что он владеет французским языком, заговаривает по-французски, чтобы спасти просто обитателей этого дома и защитить их. И слово за слово, и вот этот французский капитан оказывается вовсе даже вот в таком вот частной беседе вовсе даже не врагом, и Пьер с ним ужинает совершенно по-дружески, и даже капитан рассказывает ему историю своих любовных похождений, а Пьер ему рассказывает о своей любви к Наташе. Вот такой вот забавный эпизод, неожиданная такая вот откровенность с врагом, к который, как оказалось, тоже был на Бородинском поле напротив батареи Раевского. И он был там в числе атакующих, нападавших. А вот тут они столкнулись в частном доме за ужином, и они перестали тоже быть врагами, они подружились.
Ну, так и бывает на каком-то частном уровне не враги люди.
Да,
находят общий разговор.
Толстому вот интересно именно это вот исследование, а как вот в душе человека поселяются там то враждебное чувство, то оно преодолевается. И самый главный опыт Пьера оказывается плен. И вот потрясающе, вот мы говорили о русском характере, о том, что характерно для русского человека. Пьер, когда выходит из дома в русском платье, в простонародном, и бросает свой огромный особняк, собственно, без всяких распоряжений, вдруг чувствует, по мысли Толстого, удивительную легкость, что вот русскому человеку это характерно бросить все и почувствовать радость от того, что ты всего лишился, вот ты теперь как бы свободен от имущества, свободен от всех своих обязательств, и теперь вот ты действуешь из какой-то такой вот своей глубины, не связанной никакими внешними обязательствами, не связанной никакими своими имущественными отношениями. Вот удивительное такое наблюдение. И в этом состоянии Пьер идет, попадает в плен, и он находит то, что он ищет весь роман. И вот если сравнить с европейской литературой, например, «Красное и черное» роман такого же уровня литературного мастерства, тоже про идею Наполеона, герой ищет власть и положение в обществе. Вот его цель. Если с английской литературой сравнить герой и, скажем, «Ярмарка тщеславия» Токерея, примерно того же времени, или другие романы, вы вспомните, опять же, герой ищет внешнюю какую-то цель и достижение какого-то такого положения. А русский герой обнаруживает, что его цель внутри. Нету внешней цели, к которой хотелось бы стремиться. Его жизнь, в общем-то, в том, чтобы найти внутреннюю гармонию, внутреннее счастье и внутренний смысл. И все это Пьер находит, оказавшись в плену. И думает, что надо же, оказывается, для того, чтобы понять, что такое счастье, надо было лишиться свободы. То есть вообще вот как бы ход мысли для европейского человека, наверное, совершенно парадоксальный, потому что вся европейская культура направлена к какому-то приобретению свободы, и, собственно, Наполеон идет в Россию, и Толстой приводит его письмо. С какой целью он идет? А он идет для того, чтобы, оказывается, у него была хорошая такая благая цель облагодетельствовать человечество и принести всем идею свободы. Но Пьер чувствует, что ему хорошо и полезно от того, что он лишился вот этого выбора, который ему давало его положение и богатство. Он лишился вот этого вот праздности, он вместе с пленными там выполняет какие-то работы, которые им предписывают французы, он совершенно ничего не выбирает, и ему хорошо. Вот это дает ему ощущение внутренней свободы. И прям вот такой вот кульминация развития Пьера, когда французы выгоняют пленных вместе с собой из Москвы, он вдруг захохотал, и это выглядит со стороны каким-то таким сумасшествием, а Пьер думает, поймали кого? Меня, мою бессмертную душу. Вот, и...
То есть он понимает какую-то истину, понимает, что та жизнь.
Учителем его оказывается не философ, не мудрец, а Платон Каратаев. То есть вот европейский Платон – это премудрый философ, а русский Платон – это простой мужик, который просто вот обладает таким вот внутренним чувством радости, благости, каким-то таким вот мирным ощущением бытия, который радуется тому, что он попал в солдаты, и у него все хорошо. Ну вот забрали его в солдаты. Ну так семье-то хорошо, зато там не взяли Михайлу, который был семейный. А у него одна жена, вот у Платона, и детишек Бог не дал. Ну ему и надо было идти в солдат. Его ни разу в армии не наказывали, служил он хорошо, и вот и в плену ему хорошо, и французы через какое-то время поняли, что этот мирный и добрый человек, и, в общем, стали обращаться к нему с какими-то просьбами, там, Платоша, Платоша, и он кому-то там рубашку шьет, кому-то там обувь чинит, то есть вот все делал не очень хорошо, но все делал как-то, и действовал на всех вокруг своим мирным духом и своими рассказами очень-очень, как бы, вот просто создавая вокруг себя атмосферу такого любовного, мирного существования. И по Толстому это самая главная ценность человеческой жизни. И вот именно это и надо было найти его любимому герою для того, чтобы почувствовать себя счастливым, для того, чтобы переродиться, для того, чтобы сделать самые главные выводы в своей жизни.
Нам Александр из Минска написал: спасибо за разбор романа. Ну, приятно, когда нам пишут.
Да, спасибо большое, дорогие слушатели.
Это наш слушатель через сайт deus.fm. У нас остается около 3 минут. Татьяна, мне вот вспоминается еще раз фраза литературоведа Елены Ивановны Волковой, которая про Ивана Дурака тоже говорила, что волшебная сила ему помогает вот за его доброту, искренность, простоту. Ну вот Пьер Безухов, как вы отмечали, он тоже довольно искренний, добрый. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Да, и удивительно, как в этом романе Толстой близко подходит к христианству, к тому, что герой обретает, собственно, веру. И вот очень хочется, чтобы сделал еще один шаг для того, чтобы поверил, что и православная церковь обладает какой-то вот глубиной истины. Ну, у Толстого была немножечко другая судьба, но зато мы, читая, мы приобретаем большую такую пользу для своей души и учимся на его произведениях где-то критически, а где-то, замечая его великолепные психологические открытия, наблюдать за собой и открывать для себя какие-то истинные служения людям, добра, счастливого устроения для себя.
Татьяна, у нас минутка есть. Я спрошу, какие новости в вашем институте?
Ну, в нашем институте заканчивается учебный год, но, как всегда, мы в конце года проводим День открытых дверей. В этом году 18 мая в 6 часов вечера. Так что, если вас заинтересовал наш курс, наш институт обучения православной психологии, обучения церковному искусству, звоните, приходите к нам на День открытых дверей, мы с удовольствием вам расскажем обо всех программах, которые у нас преподаются, и, может быть, вы захотите поучиться у нас и пожить вместе с нами.
Татьяна, я благодарю вас за то, что вот мы с вашей помощью прикоснулись к роману «Война и мир». Что-то вы нам пообещаете еще?
Ну, давайте прочитаем еще какой-нибудь роман. Я думаю, может быть, теперь поговорим о Достоевском. Вот мне тут одна коллега посоветовала «Подросток». Ну, посмотрим, давайте. запланируем какую-то передачу еще.
Еще раз благодарю вас. Друзья, всего доброго. До следующих встреч.